Студия «Медиакнига» представляет. Виктория Свободина. Брачный сезон. Сирота. Читает актриса Дина Бабулева. Глава первая. Мой корабль без приключений добрался до порта. С тяжелым сердцем ступаю с трапа на родную землю. В нос ударяют неприятные запахи порта и протухшие рыбы. Нервно сжимаю свой небольшой потертый чемодан со всеми вещами. Пассажиры корабля спешат вперед. Кого-то встречают, кто-то сам садится в поджидающую карету. А меня никто не встречает. В который раз обвожу тоскливым, ищущим взглядом грязный порт и ежусь от холода. Я прибыла из жаркого климата восточного края в почти северный. Тут еще и начало осени. А из теплых вещей у меня только палантин. Нет, не встречают меня дальние родственники. Уже отъехала последняя карета, а ко мне так никто и не подошел. Забыли? Но ведь было ответное письмо, где мне писали, что встретят именно в этот день. Корабль известен. На меня сально поглядывают матросы, и чем меньше вокруг меня становится людей, тем больше мне не нравятся эти взгляды. От участи окончательно замерзнуть или начать знакомство с работниками порта меня спас появившийся из-за угла немолодой мужчина в потрепанной простой одежде. Он поспешно дошел до меня и хмуро произнес:
«Приветствую. Это вы, Шена Эльрия Брауш?»
«Да», — еле ответила я. Зуб на зуб не попадает. Пальцы, кажется, примерзли к ручке чемодана.
«Я Тревор, слуга семьи Ольтон. Мне поручили доставить вас в родовое поместье».
«Ура!» Мужчина забрал у меня чемодан и повел за угол дома, но и там я не увидела кареты. Из транспорта только простая деревенская телега, в которую запряжена старая гнедая лошадь. Как ни странно, но Тревор повел меня именно к телеге, закинул в нее чемодан, а потом и мне помог туда забраться. «У Ольтонов все настолько плохо с финансами?» — в полнейшем изумлении спрашиваю я. Лишь кашлянул в ответ мужчина. «Или это мне так сильно рады?» Мужчина кашлянул еще раз и указал на лежащую у моих ног старую попону.
«Вы бы прикрылись, Шена. Ехать долго. А платьишко у вас уж очень легкое».
Обернулась в попону без лишних возражений. Когда так холодно, еще и не тем укроешься. Я к холоду вообще непривычна. Немного согревшись, куда большим интересом рассматриваю окружающее пространство. Картинка не радует. Все такое серое. Дома, люди, небо. Мне кажется, еще немного, и эта серость захватит и меня. Я уже обернута в серую шерстяную попону, да и настроение соответствующее. Нет, понятно, что родственники меня не особо ждут. Из-за скандальной репутации родителей наверняка отношение перенеслось и на меня. Покойная бабушка-графиня была крайне оскорблена тем, что моя мама выбрала себе в мужья простого, но весьма предприимчивого, красивого и обаятельного рабочего мага, за которого в итоге тайно вышла замуж и сбежала из-под опеки моей властной бабушки в далекие края. Бабушка в ответ лишила маму наследства и, в принципе, от нее отказалась. На самом деле, насколько я знаю, потеря была не так уж велика. Несмотря на столь высокий титул, почти все земли распродали за карточные и иные долги, а то, что осталось, доходов с каждым годом приносило все меньше и меньше. Словно злой рок. Засухи, потопы, ураганы, войны, болезни, неудачно выбранная сторона при смене очередного короля и просто неумение хорошо вести хозяйство наследниками. Суровая графиня, тем не менее, никак не повлияла на моих родителей. Брак у них вышел счастливый, крепкий и полный любви. Вскоре родилась я. Жили мы на Востоке небогато, но вполне нормально. Лично меня так вообще все устраивало. Но, увы. Несчастный случай. Родители погибли, когда мне было 7. К счастью, на тот момент в соседней стране жил мой дед по папиной линии. Он и взял меня к себе. Дедушка у меня оказался колоритный. маг-авантюрист, военный в отставке. С дедом мне никогда скучать не приходилось. Именно он обучил меня магии, владению саблей и еще много чему полезному и интересному, чему никогда не научили бы меня ни родители, ни кто-либо еще. Еще одно, увы. С дедом мы жили совсем бедно. Зарабатывал он отлично, ценился как маг, но все из-за его болезненной страсти к азартным играм и спорам. На это чаще всего спускались все деньги. В последней игре дед проиграл все. Затеял драку, и концовка была более чем печальной. Остаться на Востоке не получилось. Не может незамужняя девушка жить одна. Да и негде мне было. Предложений о браке от местных мужчин мне поступило немало, причем от весьма состоятельных и родовитых. Но судьба выйти замуж и войти в чей-то гарем меня тоже не устроила. Остался единственный вариант — связаться с оставшейся родней. Из родственников на тот момент у меня осталась только тетя. Бабушка-графиня давно умерла. Вот к тете теперь и еду. Меня действительно не хотели принимать, но помогло то, что дедушка, зная о своей пагубной страсти, почти сразу переписал мне в наследство свой дом в этом городе, который он бы уже не смог заложить, продать или подарить кому-нибудь еще. Но в наследство я не могу вступить, пока не выйду замуж. Таковы законы. Женщина сама по себе не может владеть недвижимостью, только если она не вдова, и то с некоторыми ограничениями. Только после моего сообщения о наследстве сразу отписались о том, что меня ждут. Вот официальный опекун, барон Ольтон, наследством может владеть, но только пока выполняет свои обязанности по этой самой опеке и пока я не выйду замуж. Весело фыркнула. О том, что родственники поспешат выгодно продать меня замуж, могу не волноваться. Им это невыгодно будет. Хотя тут, смотря какой жених и что предложит. Однако я замуж не спешу. Телега приехала в поместье только к обеду. Теперь вопрос о холоде отступил и мучает вопрос голода. Об условиях, в которых буду жить, особо не переживаю. Всякое бывало. Я не избалованная, но раз родственники станут получать доход от моего наследства, то пусть хотя бы минимумом обеспечивают. Да... Что могу сказать при первом взгляде на поместье? Большое. Когда-то, наверное, очень красивое и величественное, а сейчас обветшавшее. Это дом бабушки. Мама рассказывала об этом поместье с благоговением. Но сейчас здание трепета не внушает. Несколько окон заколочено, кое-где штукатурка отвалилась. Все какое-то грязное, неухоженное. Зато прилегающая парковая зона, хоть и заброшена и поросла диким кустарником, все равно очаровательна. Особенно прекрасные высокие старые сосны. Меня опять не торопятся встречать, но к этому я начинаю привыкать. В итоге все-таки вышла дородная серьезная Матрона, судя по одежде, скорее всего, экономка.
«Здравствуйте, Шена Брауш, я Томата, экономка». «Господ дома нет, они все в городе. Мне поручено вас встретить».
Женщина смотрит на меня, словно на нищую, приехавшую за подаянием. Почтения или даже просто человеческого отношения в этом взгляде нет. Я сбросила с себя попону, выпрямилась, расправила плечи и гордо подняла подбородок. Взгляд свысока. Что-что, а правильно себя показать меня родители и дед научили. Тревор даже руку мне подал. Из телеги я сошла, словно королева. Взгляд Томаты несколько изменился. Стал настороженнее.
«Идемте за мной», — сухо произнесла экономка.
Тревор отдал мне чемодан, и я поспешила вслед за экономкой. Комнату мне, кстати, выделили почти нормальную. Красивую, если не считать того, что везде слой пыли. Тут явно давно никто не жил. Старинная мебель рискует рассыпаться в труху, а главное, в комнате нереально холодно. Мне кажется, холоднее, чем на улице. Правда, есть камин, который, судя по его виду, уже давно не разжигали.
«Убираться надо будет самой, потому что слуг всего четверо. Двое в городской дом отправлены», — «Дров нет. Есть только для хозяйских покоев. Но если захотите разжечь у себя огонь, можно сходить в лес набрать хвороста. Воду набирать на кухне, и есть колодец во дворе. Есть будете на кухне, веление хозяйки. Вопросы?»
«Мне бы теплую одежду. Хоть что-то, пока не вернутся родственники. Потом я оговорю с ними финансовый момент. Постельное белье, и я бы хотела пообедать». Экономка морщится, словно это она меня из личных запасов будет одевать и кормить. Нет, определенно, надо будет очень серьезно поговорить с Ольтонами. Но, надеюсь, все сложится хорошо, и в этом доме я не задержусь.
«Я посмотрю что-нибудь в старых вещах», — нехотя проскрипела Томата. «Да, бедной дальней родственницей быть непросто».
На кухне, в отличие от почти всего дома, тепло и вкусно пахнет. Меня покормили, я познакомилась с местной поварихой и ее сыном-поваренком. В целом, вполне нормальная женщина, но тоже смотрит на меня нерадостно и сразу отметила, что у меня есть акцент. Экономка в итоге принесла пару теплых, почти новых платьев, накидку и даже несколько пар осенней обуви. Что самое удивительное, когда я померила у себя в комнате одежду, мне все оказалось как раз.
«Это одежда хозяйской дочки. Она ее носила подростком, наряды часто меняла. Так что все почти новое», — отметила Томата. «Вы маленькая, худенькая, так что вам все как раз».
«Здорово. Будет в чем завтра поехать в город. У меня по плану посещение академии. Но странно, судя по поместью, дела семьи Ольтон идут не лучшим образом. Но зато, похоже, на платьях хозяйская дочь не экономит». Я поблагодарила женщину и решила, что пора отмыть и привести в порядок свое пристанище. И пока светло, сходить набрать хвороста и воды, чтобы помыться. Собственно, план намечен, иду выполнять. Сначала хворост. Тепло — самое главное. Далеко не стала ходить. Парковую зону при поместье никто не убирает. Так что я нашла и набрала веток предостаточно. В 3 захода обеспечила себе хороший запас. Правда, немного измазала накидку, но ничего, отстираю. Теперь вода, чтобы избавиться от пыли и помыть пол. В колодце она ну просто ледяная. Надеюсь, для мытья ее подогревают. С трудом подняла большое ведро, а я ведь полное не набирала. Стоило мне подойти к дому, как дверь открылась, и я почти нос к носу столкнулась с щегольски одетым молодым человеком. Симпатичный сероглазый блондин с очень благородным породистым носом.
«Эй, а ты кто такая?»
Осматривая меня оценивающим заинтересованным взглядом, поинтересовался обладатель этого благородного носа.
«Шена Эллирия Брауш, а вы?»
«Ага, кузина. Слышал. Приехала, значит?»
Взгляд парня сделался еще более заинтересованным, я бы даже сказала сальным. И теперь он оглядывает меня чуть ли не по-хозяйски, как свою собственность. Взгляд мне этот совершенно не понравился. И с ведром тяжелым мне не торопится помочь. Тоже показатель воспитания. Поставила пока ведро на землю.
«Приехала. Вы, видимо, Шеннер Эндрю Ольтон. Сын и наследник барона Ольтона».
«Верно».
«Скажите, а барон с женой уже прибыли? Мне необходимо с ними поговорить».
«Нет, отца можешь не ждать. Он до утра в своем клубе, да и вообще дел семьи особо не касается. А мама с сестрой приедут, как закроются последние магазины. То есть поздно вечером. Лучше со мной поговори».
«Да, барон по клубам ходит, где наверняка, как и большинство шеннеров, спускает деньги на азартные игры, развлечения и выпивку. А женская часть семьи, видимо, очень любит тратить деньги в магазинах. О каком достойном содержании поместья тогда может идти речь? Как бы и барон Ольтон, проигравшись как мой дедушка, не привел семью к беде. Похоже, любовь к азарту и авантюрам присуща всему моему роду, иначе ведь мама никогда не осмелилась бы выйти замуж за папу».
«Спасибо, что предупредили», — произношу я, беру ведро и пытаюсь обойти родственника. Общаться желания нет.
Что-то не внушил он мне симпатию, да и дел полно.
«Эй, а поговорить? Я тут родню обрел, да еще и в столь милом и красивом лице. У тебя такие кудряшки, просто а глаза, как заряженные магией изумруды. Покойной бабке-графине глаза у тебя. И ставишь себя, как она, похожие жесты, мимика. Не спутаешь, сразу видно, что наша. Мне довелось с ней пообщаться пару лет, пока она не окочурилась. Властная стерва! Нас всех не переносила. Надеюсь, что характер у тебя не в нее».
Хочется отказать, но тут Эндрю почти насильно отнимает у меня ведро, и мне уже ничего не остается, как вести его к своим покоям. По пути на все попытки меня разговорить отвечала односложно. Но когда узнала, что, оказывается, Эндрю учится на втором курсе в той же академии, куда я очень хочу попасть, разговор оживился.
«Да, это лучшее магическое учебное заведение нашего королевства», — гордо произнес Эндрю. «Обучение там стоит баснословно дорого».
«А ты разве не на бюджете?» — Ольтен поморщился.
«Нет, бюджетных мест мало. И на них, как правило, берут только из низших сословий и тех, кто не может заплатить. Они из кожи вон лезут, чтобы попасть на бюджет, и выбирают самых сильных и талантливых. А потом они еще 10 лет обязаны отработать там, куда академия пошлет. А посылают обычно в какое-нибудь захолустье».
«Трудно там учиться?» Эндрю приосанился.
«Нисколько. И я лучший на курсе».
«Эндрю, извини, может, вопрос деликатный? Мне не показалось, что у семьи есть много свободных денег. Почему же тогда такие траты на клубы, магазины, обучение?» Парень нахмурился.
«Все это необходимо и в будущем окупится».
«Да? Как?»
«Отец в клубе обзаводится полезными связями. Мама с сестрой готовится к брачному сезону. Сестра вступила в пору, ей понадобится много дорогих и красивых платьев, чтобы очаровать жениха получше. Пусть магического дара у нее самой нет, но потенциал для рождения магически одаренных детей есть. Тут и связи отца пригодятся, чтобы подобрать жениха получше и побогаче. И сестре польза, и нам. Ведь за невесту дается выкуп по брачному контракту. И чем богаче жених, тем больше можно стребовать. Ну а я, как только закончу обучение, обязательно получу теплую, хорошо оплачиваемую должность при дворе».
«А, ну если такой расчет. Но все равно ведь есть риски прогореть или не добиться желаемого. Но это не мое дело».